например, следующий вопрос, он очень обширный. Как относиться к гаджетам? Но, может быть, вы просто выразите свою точку зрения на этот счет, потому что очень много мнений по этому поводу.
И, наверное, я прям не буду, а то можно опять уйти в лекцию на 2 часа. Я скажу коротко, тем более, все, в общем-то, представление, мне кажется, у всех так есть, оно сформировано более-менее. Гаджеты и всякие другие там компьютеры, что там еще там, чем мы пользуемся, это, тем не менее, неизменная составляющая нашей современной жизни. И отказываться от этого полностью абсурдно, и лишать ребенка этого полностью тоже абсурд, потому что это невозможно. Ребенок живет не... Он живет в социуме, если бы мы жили в какой-нибудь там старообрядческой деревне, наверное, да, это было бы вполне уместно. А в нашем социуме это невозможно и неуместно. Ребенок будет испытывать зависть, пытается там искать эти возможности где-то, если он ходит в школу.
Да, ну, да, у друзей.
Абсолютно, абсолютно бесполезная затея, которая вызывает только запреты такие, которые вызывают только желание это запретное плод откусить. Ну и пускать на самотек, ясное дело, тоже это невозможно. Здесь дело родителей занимать. Дело, собственно говоря, то, для чего родители нужны. А родители нужны не только для того, чтобы кормить ребенка, вас там учить и так далее. Они прежде всего нужны для того, чтобы быть некой руководящей фигурой. Руководящей фигурой, рядом с которой ребенок, кстати сказать, может быть в безопасности. Да? В безопасности ребенок может быть только с фигурой, которая осуществляет власть. Да? Если он чувствует, что этой власти у родителей нет, он очень тревожно себя чувствует и проявляет разные тревожные там, симптомы. Но это отдельно. И с гаджетами также, потому что с чем чаще всего приходят родители? Мы можем либо отобрать вообще, да, либо мы не можем справиться. Мы не можем справиться, а что нам делать? Но вот проблема на самом деле не в том, как это урегулировать, а почему у родителя не хватает власти урегулировать. Да? Как так происходит, что он не властная фигура в этой семье? Ребенку в этом случае очень плохо. Скорее всего, именно в такой ситуации он будет зависать в этих гаджетах. Да? И причина не в самих гаджетах, а в отсутствии власти у родителей. Добрый, спокойный, твердый, принимающий, любящий власти, да? Который ребенок биологически нуждается для своей безопасности. Соответственно, это просто нужно как-то ограничивать, притом ограничивать достаточно небольших количеств, да? Много не должно быть. Вообще, чего боятся родители? Справедливо боятся зависимости некой, да, от этого. Она действительно легко появляется, уже проверенная и известная вещь, что действительно зависимость от всего этого, может быть, она существует. Но надо опять же помнить, что зависимость, как бы так ни было, не появляется на пустом месте, да, на совсем пустом месте она не появляется. Не так, что рос-рос ребенок, вдруг стал алкоголиком. Да, с этой зависимостью вполне можно сравнивать. Или рос-рос-рос, вдруг там наркоманом стал. Так не бывает, конечно, да, для этого, если его не подсадили насильно, да, там не держали, не привязывали, да, хитрости у него как-то нет, то нет. Должны быть какие-то основания. И основания, конечно, нужно искать во взаимодействии в семье, да, что там, собственно говоря, почему нужно уходить в это, да. Зависимость – это же уход куда-то, уход от реальной жизни. И здесь мы возвращаемся к тому, ограничиваем гаджеты, да, это, безусловно, нужно делать. А что вместо?
Да.
Да? А вот должно быть, да, он возвращается к реальной жизни из жизни виртуальной. И если у него в этой реальной жизни что-то есть, да, то это здорово. То тогда, да, а что это может быть? Во-первых, отношения с родителями нормальные, здоровые, контактные, да, контактные. Не простые, не обязательно простые. Угу. Могут быть с какими-то сложностями, но контактные, да. Во-вторых, какие-то занятия, чем он может заняться, да. И не только учеба, не то, что родители хотят для него.
Хобби,
а то, что ему нравится.
То, что ему нравится,
да. Хобби, увлечения, друзья, угу. Да. И просто какие-то банальные те вещи, которые родители могут счесть какой-нибудь ерундой. Ну, просто поиграть в футбол, побегать, погонять, я не знаю, что еще может нравиться этому ребенку. Угу. Но это должна быть какая-то реальная жизнь, да? Когда вот эти дети, которые много играют, а всякие игры народные или просто, которые общаются, сейчас же этим тоже занимаются с детьми активно, они независимы так сильно от этих гаджетов, они с удовольствием играют в компании, нежели уходят в эту реальность.
Потому что есть реальная жизнь.
Она интересная, они знают интересную реальную жизнь.
А так получается, у ребенка отнимают гаджеты, перед ним остается только одна задача – сделать уроки, а потом
да.
лечь спать. И, к
сожалению, ну или да. еще бывает другая угу. задача – выполнить большой-большой список родительских желаний о нем. Да? Угу. Но это не про его желание. Да.
Вопрос Натальи. Здравствуйте. Как правильно относиться к разводу в семье? Как понять, можно ли избежать развода? И вот тоже, мне кажется, важно, можно ли жить под одной крышей, но не общаться? Вот Наталью интересует, как будет лучше поступить, наверное, в ее конкретной ситуации, но хотелось бы ей каких-то обобщающих слов.
Ну, вот как раз в конкретной ее ситуации я точно не могу ничего сказать о конкретной ситуации, иначе не нужны были бы консультации психолога, если бы можно было дать всем рецепты. К сожалению, не так. Мы читаем книжки, да, общие, но наша ситуация, она всегда индивидуальная. Но есть, безусловно, общие рекомендации, которые очень помогают родителям. Ну, прежде всего, о разводе, да? Ну что, как воспринимается развод ребенком? Конечно, развод всегда плохо.
Ну, на это закрывать, это очевидно,
да, да, для закрывать на это глаза не приходится. Ребенок всегда переживает развод. Ребенок всегда травмирован разводом, да? Для него это всегда боль, для него это всегда потери, травмы, с которыми надо что-то делать. И, конечно, это будет, да? С другой стороны, есть какая-то некая другая крайность, когда родители часто приходится с этим сталкиваться, считают, что это просто непереносимое что-то, что ребенок, он просто погибнет в этом. Вот развелись, да, остается огромное чувство вины, что, ну, ребенку не перенести
что
это.
Ему,
но это
если непоправимую травму, с которой ему жить всю оставшуюся жизнь.
На самом деле, конечно, это не так. Ну, слушайте, дети переносят и потери настоящие, да, и вообще много чего переносят. И, конечно, детская психика такая гибкая, она в состоянии справиться все-таки, да, с разводом, который не обязательно должен быть совсем уж прям
фатальным,
физической,
да,
потерей, при помощи родителей. Вот. Это ключевое слово. При помощи родителей. Потому что ребенок, он не зрел. Он не в состоянии с этим справиться сам. Здесь ему нужна будет помощь добрых, спокойных, да, любящих людей, которые ему все объяснят, помогут и проведут через эту вот травму. Из таких вот, да, то есть, как родители могут помочь пережить развод своему ребенку, если уж это так, если уж это произошло. Ну, во-первых, нужно помнить о том, что ребенок, ну, просто скажу, намечу некоторые просто какие-то такие, наверное, многим известные вехи, но которые родителям важно помнить. Ну, во-первых, ребенок склонен считать себя виноватым в разводе родителей. Так устроена детская психика, он себя считает центром вселенной. Ну, это правда так, до определенного возраста, а некоторые и остаются в этом, если не взрослеют. И, конечно, если родители разводятся, первая его мысль, что я что-то сделала не так, я плохой, я виноватый. И родителям важно постараться прямо-таки объяснить, что это не так, и что он здесь ни при чем, и повлиять на эту ситуацию никак не может. Потом само расставание, да, очень важно облегчить это расставание для ребенка, что, ну, понятно, я говорю, мне кажется, очень простые вещи, но не сказать их тоже, наверное, невозможно, раз уж зашел разговор о разводе. Важно, чтобы расставание, для него это расставание как настоящая потеря. Для маленького ребенка не видеть, к примеру, отца целую неделю, это, ну, может быть, равносильно его почти смерти для этого маленького ребенка, который там не очень-то во времени еще.
Да, да, да. Долгосрочная перспектива.
Да, не очень. Да. Чем старше, тем, конечно, более понятны вот эти перспективы временные, но все равно, да, представьте себе, да, что вашего любимого мужа, с которым вы общаетесь, вдруг вам говорят, что вы будете его видеть там раз в месяц. Да? Каково? Это же все равно про потерю. Про огромную потерю. Поэтому наша родительская задача, если уж так произошло, облегчить это расставание, сделать так, чтобы оно было минимальным, чтобы у ребенка, ну, простые вещи оставались и папа, и мама, и они оставались не только в его голове, да, чтобы они реально оставались, и у ребенка была возможность общаться и с папой, и с мамой, да, по возможности, да, потому что всякие бывают ситуации. Потом очень важно, поскольку у ребенка нет этой перспективы долгосрочной, важно прямо-таки ему прописывать эти вещи, для него важен ритм. Да, ему облегчит жизнь, если это будет происходить в неком ритме. То есть папа будет звонить в определенный день, в определенный час, да, а не когда ему взбредет в голову. Это очень важно для ребенка. Это ему, для него это про привязанность и про постоянство, про стабильность мира. Он теряет стабильность, у него почва уходит из-под ног. Именно его беспокоит нестабильность мира, его изменчивость. Он не может предсказать, что будет завтра, и боится. И вот такая стабильность, да, ему говорит о том, что родители хоть стали реже с тобой, но они будут с тобой, ты можешь им доверять, ты можешь быть уверен, можешь смотреть в будущее.
Я,
да,
понимаю.
Мне просто часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда папа там говорит, я там работаю там как получится и приезжаю неожиданно.
Как,
да.
Как получится, да.
Но вот для ребенка это не факт, что это лучше, когда вот любимый папа нагрянул неожиданно. Вроде радость неожиданная, но вот это еще неизвестно. Да, это же эмоциональная встряска. Это еще неизвестно, что вообще вот хорошо, чтобы он приезжал или не приезжал в таких вот неконтролируемых, да, ситуациях. И это возможно сделать, да. Ну и вот следующий вопрос, он очень тоже связан с этим вопросом про жизнь под одной крышей. Я бы сказала так, жить под одной крышей и не общаться – совершенно недопустимая ситуация. Но она вообще-то недопустимая так же, как и развестись и не общаться. То есть вообще-то ни то, ни другое делать нельзя. Нужно либо жить под одной крышей и общаться, либо развестись и общаться. Собственно говоря, это единственная возможность помочь ребенку развод пережить. Другой практически нету, да, потому что если родители не смогли внутри, а это очень сложно. Вот я прям, ну, постоянно обращаются люди с разводом. Это для самого родителя это огромная травма и потеря, да, даже если он сам инициирует развод. Я уж не говорю про ту ситуацию, когда его бросили, это очень травматичная ситуация. Пережить эту потерю, а если с человеком было много связано, а если это полжизни, а если это 20 лет, ну, и в любом случае, пережить это самому, да, отгревать это и принять это очень сложно. Но только сделав это, можно, собственно говоря, что-то сделать для своего ребенка. Да. Потому что вот эта вот ужасная ситуация, когда есть ребенок, а родители не общаются, да, это же про то, что я не принимаю этого человека, который был моим мужем или женой. Да, я его отвергаю. Значит, я не принимаю часть себя, которая с этим связана. Целая часть меня, которая связана с этой жизнью, отвергается.
Который привязан.
И следующее, да, и не только, и дело даже не только в привязанности, потому что привязанность ребенка, он очень быстро, если он живет с мамой, охладеет, и мама, да, говорит, не обязательно говорить, достаточно она чувствует, потому что ребенок все считает по мимике. И он видит, что при слове «папа» у мамы меняется выражение лица, я уже не говорю про те ситуации, когда говорит, да, то уже через некоторое время он скажет: «Не, я с папой не хочу, не, папа там, не, я к папе не близок». То есть он тоже эту часть себя, он ее просто отсечет, заморозит, да, отсечет. Но более того, он же не только отсечет ее эту часть, да, и умрет как бы наполовину себя, так он же еще и будет на самом деле чувствовать, что мама папу не принимает, но он же знает, что он как минимум половина папы. И это нельзя убрать из головы, правда? Мы же все равно состоим из половины мамы, половины папы. И значит, мама не принимает половину меня. Значит, она меня не любит и не принимает. А с другой стороны, папа не принимает половину мамы. И что от меня остается? И какая там самооценка остается? Да? И как я принимаю себя потом? Да? И могу ли я чувствовать вообще, что родители меня любят? Вот так вот происходит, что в ребенке такая вот война между родителями происходит. Что здесь можно сделать, да, наверное, вы хотите спросить?
Я уже поняла. Нет, вы много уже
озвучили. Собственно говоря, единственное, что можно сделать конкретно о принятии, обратиться к себе, к тому, как я не принимаю эту часть, с этим как-то работать. Ну, а физически, понятно, общаться, пытаться договориться. Вот так вот. Это непростая,
да,
тема развода.
Тяжелый труд.
Наверное, я бы,
да,
хотела там вопрос, если я не ошибаюсь, звучало про то, в какой ситуации разводиться, да?
А в какой ситуации... Да, как можно понять, можно ли избежать развода?
Вот для меня, конечно, этот вопрос совершенно очень сложно на него ответить, потому что как я могу понять за человека, да,
мы
можно
не
ли...
Знаем ситуации,
единственное, да, вот что я бы, наверное, сказала, есть некие ситуации, в которых вот точно можно понять, что нужно разводиться. И для меня это ситуация насилия. Да? Вот конкретного насилия, если человек в семье проявляет насилие и не прекращает его сразу, быстро и навсегда, да, то это ситуация, в которой надо разводиться, потому что известно, что жертва насилия со временем все меньше и меньше имеет возможности из этой ситуации вырваться. Так происходят такие психологические законы. Насилия не должно быть.
И навредит это не только женщине, если
это
она
всем, естественно,
жертвой,
навредит, и это, конечно, ребенку нельзя допускать. А остальное, это, конечно, надо смотреть по ситуации.
Я для себя, читая этот вопрос, ответила так: если есть возможность избежать и есть такое желание, судя по всему, то, наверное, стоит поработать над этим.
Стоит поработать, безусловно, да. Я тоже так всегда считаю.
Потому что люди, которые уверены в том, что развод неизбежен, они такие вопросы задавать не будут, наверное. Поэтому здесь, мне кажется, не все так плохо в этой семье. Ну, будем надеяться, во всяком случае, хотя это только догадки. Следующий вопрос задает Любовь. Добрый день, хотелось бы услышать совет от психолога о том, как критиковать, как делать замечания ребенку без обид с его стороны. Мне кажется, очень важный и полезный вопрос. Мне даже жаль, что мы до сих пор не говорили об этом в нашей программе. Действительно, а как же критиковать? Вот некоторые мамы вообще боятся критиковать, особенно мальчиков, потому что действительно очень много материалов на тему, что мужчины тяжело переносят критику, и мама, критикующая сына, сводит его самооценку на нет. Вот насколько это верно. Все-таки нарцисса тоже не хочется растить. Как же тут поступать?
Мне понятен такой запрос, да, вот телезрительницы. если он о том, что вообще делать вот с ребенком, как ему бережно или как-то, да, вот направлять его в правильное русло. Мне это вполне понятно. Конечно, мы все сталкиваемся с тем, что ребенка все равно надо как-то воспитывать. А воспитывать — это значит ограничивать, это значит давать какие-то советы, рекомендации, да, обращать внимание на то, что он сделал когда-то неправильно. Это, конечно, важно, и без этого не обойтись. Интересно, что вопрос звучит, как делать так. Ну, вот я пока оставлю немножечко вот про критику и замечания, mm-hmm. да, немножко переформулирую это, как вот воспитывать и ограничивать ребенка без обид и злости там, и с его стороны. И на это я отвечу «никак». Да, потому что такова наша родительская участь. Да, мы должны воспитывать, нам придется наказывать когда-то ребенка. Я не думаю, что в современной жизни как-то только в идеальной какой-то картине, да, совсем без наказания. Так все равно приходится наказывать, приходится ограничивать, приходится говорить «нет» своему ребенку. Очень часто приходится говорить «нет». Да, это же тоже ограничение на наказание. Приходится говорить «сделай вот это так-то и так-то». Да, здесь ты немножко не доделал, сделай это лучше. И, конечно, это вызывает реакции ребенка, и чаще всего это вызывает обиды, гнев, злость, недовольство. И это нормально. Это нормальная реакция на ограничения. И в этом плане, ну вот именно что никак, принимать эти чувства. В этом, собственно говоря, и есть вот эта родительская ответственность и власть. Да? Мы добиваемся и любим своего ребенка, когда он испытывает даже неприятные эмоции, даже злится на нас. Другое дело то, что, конечно, можно немножко это подавать, да, в такой форме. Тоже такие простые вещи, наверное, скажу. Большинство родителей, я думаю, и так знают, но, может быть, что-то тоже услышат для себя такое новое, не знаю. Ну, как можно, да, как можно облегчить, вот, да, там сказано про критику, как можно облегчить себе посыл какой-то воспитательный к ребенку. Очень простые вещи. Ну, говорить вот о себе, да. Это «я» послание, да, то, что называется. Не «ты такой глупый мальчик, не сделал там то-то другое», а «я расстроен». А «я расстроен от того, что там комната не убрана. Мне это вообще не нравится. Я это терпеть не собираюсь. Я, ну, это уже более жестко. Mm-hmm. Ну, бывает и так приходится. О чувствах своих говорить, да. Потом о том, что я, собственно говоря, сделала, готов терпеть, не готов терпеть. Договариваться о планах. Давать ему возможность выбора в границах, да, к примеру. Когда ты хочешь... Ну, простые такие вещи, говорю, мне кажется, их все знают. Но тем не менее. Да, когда ты хочешь убрать свою комнату. Сегодня утром или завтра вечером. Ну, что-то такое, да, простое. Тем не менее, чтобы он чувствовал, что с ним считаются.
Его мнение учитывается.
Его мнение учитывается, да. Ну что, хвалить и поощрять за то, что сделано, прежде чем говорить о том, что еще хочешь от него. Предупреждать о последствиях, да, не наказывать неожиданно, да, а предупреждать о том, что вот, давай договоримся, ты сделаешь то-то и то-то, иначе будут такие-то последствия. А еще лучше говорить, к примеру, что, там, к примеру, мультики или что-то будет, если ты убираешь комнату, потом идешь гулять с друзьями. Только так. То есть это же одну и ту же фразу можно сказать очень по-разному. Можно сказать, если ты не убираешь комнату, я оставлю тебя дома. И сразу взрыв агрессии. А можно сказать, очень хорошо, пойдешь гулять с друзьями только после убранной комнаты. Ну вот так вот. И это тоже, наверное, вызовет злость. Я думаю, да, это не понравится ребенку, но гораздо меньше. И, наконец, когда говоришь «нет», да, что давать альтернативу. То есть часто родителям приходится говорить «нет». Можно мне там смотреть сегодня мультики до поздней ночи? Нет. Но можно почитать книжку, но можно посмотреть там 15 минут. Можно будет посмотреть 15 минут сегодня, 15 минут завтра. Это очень сильно снижает агрессию да, детскую. Это помогает.
А все-таки, что же касается критики, как тут быть?
Да, если говорить непосредственно о критике, потому что все-таки вопрос задан так, как критиковать и делать замечания, да, без обид и злости. А я считаю, что все-таки то, что мы говорим, отражает то, как мы мыслим. Но без этого никак, да? Все-таки, если вопрос таким образом задан, то, наверное, это про что-то, про то, что существует, и именно все-таки где-то и про критику. И про замечания. Вот здесь я бы, наверное, сказала, вы сказали, да, как все-таки так вот делать, чтобы не выращивать нарциссов. Ну вот как раз нарциссов-то мы и выращиваем, критикуя. Да? У нарциссов критикующие родители, не принимающие их, недовольные вечно им, навязывающим какие-то другие стандарты. И в, ну если говорить о клиническом понимании нарцисса, да, естественно, они в каком-то там, они в бытовом, да, смысле. Так вот, если говорить о клиническом, да, проявлении, то, что вот называется нарциссизмом, то, что действительно считается болезнью современности, это вот именно таким образом, когда ребенка как будто не существует самого по себе, его не принимают таким, какой он есть, его критикуют, может быть, даже не внешне, может быть, даже не словами, но родители его не принимают и требуют от него чего-то другого. Он пытается подстроиться изо всех сил под них, но в результате теряет себя, потому что там нету его. И у него очень плохое отношение к себе. В глубине нарцисса абсолютное отрицание себя, абсолютное непринятие. Он себя вообще не знает. И вообще, и с этим очень тяжело жить. Поэтому им так тяжело жить. Самооценка там вообще никакая. Просто он знает, что он не нужен никому, его никто не любит, и вообще он не, кто он, непонятно.
А родители, которые без конца хвалят ребенка, говорят, что ты у нас лучший, они растят здорового.
Они растят истериков, но это другой вопрос. Это другой вопрос. Это лучше, чем нарцисс. Да. На самом деле, все-таки, да, естественно, понятно, да, мне кажется, что, ну, это такие тоже простые вещи, что захваливать ребенка, восхищаться им так же плохо, как и говорить, что ты все сделал плохо, и так же, как критиковать и ждать чего-то своего, навязывать ему какие-то свои там стереотипы, да, требовать, чтобы ребенок там шел по каким-то твоим путем и достигал, да, для тебя, вот про нарциссизм. Чтобы ребенок знал, да, что он любим только когда он сделал совершенство. Это вот как раз про критику, да, когда он совершенен, совершенен в том, что там сделал домашнюю работу и так далее, да, перфекционизм такой. А мне вот сейчас все-таки хочется сказать не про это. Мне кажется, все-таки большинство родителей понимают, что в крайности никакие впадать нельзя. А вот все-таки про критику. Ведь задается же такой вопрос. И, честно говоря, в нашей культуре мы все равно критикуем очень много. И нас критиковали, и мы детей критикуем. Я за собой это замечаю постоянно. Прямо затыкаю себе рот уже без конца. Это какая-то уже привычка. Да? Вот очень сложно сказать. Даже то, что можно сказать, казалось бы, по-другому, да, вот как-то вылетает иногда таким образом.
А как смягчить?
Ну, если говорить о смягчении, то, конечно же, важно сначала говорить там о хорошем, а потом, да, давай там разберем, что можно сделать лучше. А мне вот хочется сказать о последствиях этого, да, о последствиях критики, потому что кто-то может сказать, ну как же так, да, хорошо бы все-таки, чтобы ребенок обращал внимание на свои какие-то недостатки. Конечно, нам хочется, чтобы ребенок видел недостатки, но критикой мы добиваемся как раз противоположного. Вот как интересно. Потому что вот если мы обратим внимание на себя самих, вот нас много критиковали в детстве, обычно, чаще всего, по большей части, большинство из нас, не всех. В школе очень много критиковали и критикуют. И что происходит? Вот родитель сначала критикует ребенка, он там говорит, ну это там... Я говорю предельно, как-то так вот немножко гиперболизировано. На самом деле это не всегда так происходит, но ребенок это считывает. Потому что стихотворение ты как-то не так прочитал. Но домашнее задание ты не то сделал. Вымыл пол как-то не так. И ребенок слышит постоянно этого родителя критикующего. И со временем он его принимает внутрь себя. Да, то, что называется интроекцией. Да. И этот внутренний родитель, да, уже начинает его изнутри критиковать. Это если не говорить, мы сейчас отошли от каких-то таких совсем клинических проявлений, а то, что вот с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни в себе, что, наверное, знакомо каждому. И каково живется потом этому взрослому, который привык, что его родитель критиковал. Мне кажется, большинство людей это знают. Я вот по себе точно знаю. Ты сделал что-то совершенно хорошее, нормальное, но всегда найдется внутренний голос, который тебя все равно покритикует и скажет, что что-то было недоделано, что-то было плохо, найдет какие-то недостатки. От этого портится настроение. И от этого ты не чувствуешь радости, успеха от этого. От этого ты боишься что-то делать, и каким-то смущенным, робким и каким-то стеснительным себя чувствуешь. Это очень неприятные, тяжелые переживания. От них потом тяжело избавляться, ведь это...
И пользы от них нет.
И пользы от них вообще никакой нет. Они мешают и стопорят вообще и развитие, и мыслительную деятельность. Вот вы обращали внимание, что наши школьники по большей части... в состоянии часто написать сочинение, как там положено в ЕГЭ, да, по схеме или ответить на тест. А если им даешь задание, просто вот что думаешь, пиши, как раньше там сочинение, да, пиши сочинение. И им трудно это сделать.
А что писать? Вот хорошо.
Да. Ведь это не от того, что они глупые. По большей части они не глупые. Но что там писать сочинение? Разве свои мысли написать? Надо быть сильным, умным для этого. Нет. Или о том книжке, которую я там прочитал. Чаще, очень часто, во всяком случае, это совсем не об этом. Это как раз о том внутреннем критике, который уже отучил человека спонтанно мыслить. Потому что для того, чтобы себя выражать, нужно не бояться оценки. Если ты привык, что тебя оценивает родитель и говорит, да, то ты вообще 10 раз подумаешь о том, что лучше вообще ничего не делать. Я, кстати сказать, вот со своими детьми, это мой личный опыт, я сама через это прошла, Ну, помимо того, что там уже со временем профессионально там дозрело, да, когда стала заниматься психологией уже давным-давно. Мои старшие дети уже выросшие, вот, да, они, например, я их гораздо больше критиковала, да, и гораздо менее была опытным родителем на тот момент. И долгое время, да, у меня вот старшие дети, они прям вот не хотели раскрываться, не хотели там выступать там передо мной, так, стеснялись, да, вот гораздо более стеснительные, в принципе, были, стеснительные. Только сейчас уже, после какой-то долгой, многолетней тоже такой работы над этим, это как потихонечку прошло. А мои вот дети, с которыми сейчас, я, да, вот та же 8-летняя, 9-летняя, да, например, девочка, она совсем по-другому. Она, например, может прийти, мы сходили на выставку, она пришла и написала 6 листов. Я говорю, напиши, пожалуйста, статью, там, их кружка, заметку. И она села и написала 6 листов своих мыслей об этом. Это же здорово, такая спонтанность, да? Да, она написала без заглавных букв наполовину. Я уж не говорю про ошибки, там, запятые и так далее. Вот что с этим можно было бы сделать? Можно было бы сесть и сразу, прямо мне надо руки чешутся. И начать с того, что, да, да, начать исправлять все это. И это, конечно... Вот про сразу оценку и, да, и про вот эту возможность спонтанно выражаться. А можно, честно говоря, вообще это оставить. Это гораздо важнее, чтобы человек мог творчески мыслить, чем даже все остальное. А можно сначала одно, потом мягко другое. Да, потом, а давай попробуем сделать лучше. Я не хочу сказать, что это легко. И что вот эту вот грань нащупать между. Но в этом же есть родительская задача, чтобы это нащупывать. А зато потом вот я по себе тоже знаю. Буквально достаточно недавно у меня прошло вот это ощущение, когда я, например, в кругу коллег перестала бояться ляпнуть какую-нибудь глупость. Да, вот в кругу мы сидим, и могу спонтанно говорить все, что придет в голову. Это же про самоощущение, про самооценку, правда? Это насколько свободнее, приятнее, увереннее себя чувствуешь, когда ты можешь вообще позволить себе говорить что угодно, да, потому что ты себе доверяешь. Ну так и есть, ты же такой представитель. Представлять себя. Вот мужа моего, да, например, гораздо меньше в детстве критиковали, чем меня. И он очень спокойно, между прочим, сам относится к критике. Он ее всегда к ней спокойно. Если его критикует, он спокойно. Это да, это нет. Его это не травмирует. А вот человек, которого критиковали с детства, да, кажется, что это научит его быть таким
терпимым
критике, да, прислушиваться к другим. Нет, в том-то и дело. Ребенок, он же не зрел, и когда родители его критикуют, он не слышит, что это только про ошибку. Это невозможно. Он слышит, что его не принимают, критикуют его самого. Сколько бы мы там ни говорили, это про дело, а не про тебя. Особенно, когда много. Тут уж прям вообще... И в результате, вырастая с этим, он так и не созревает, да, в этом. И когда в взрослом возрасте он слышит критику, он принимает ее на себя. Вот с вами такое бывало, да? Со мной долгое время бывало такое. Когда меня что-то критикуют, а у меня реакция обида. Да? Не такая реакция. Вот у мужа моего реакция совершенно нормальная. А, да, да нет, это не так. А у меня реакция обида. Как будто это про меня сказали. Не про что-то, что я сделала, а про меня. А про меня. Я вот долго от этого избавлялась. Сейчас вот, к счастью, рада, что как-то могу гораздо более спонтанно себя выражаться.
А можем ли мы как родители сделать так, чтобы у наших детей этого не было? Расскажите, как?
Не критиковать. Вообще? Стараться воздерживаться от критики. Да, именно вот критиковать и делать замечания. Чем меньше этого, тем лучше.